потомок русских эмигрантов, уроженец Стамбула Григорий Черепенников о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с древней музыки, с музыкальной архаики. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Существует род исполнительства, который принято называть народным, традиционным, и который, по мнению специалистов, в ближайшие 5-7 лет исчезнет навсегда. Просто потому, что его носители, деревенские бабушки, скоро закончат свой жизненный путь. И то древнее старославянское звучание, которое сохранилось благодаря позднему российскому средневековью, умолкнет вместе с последней плакальщицей. Так могла звучать, по мнению Игоря и Оксаны Тимчук, участников ансамбля «Край», эта украинская песня в очень древние, языческие еще времена. Я попросила Игоря, по профессии он художник, рассказать, почему он выбрал именно этот музыкальный путь.
Я увлекался очень долго классической музыкой, потом понял, что это все-таки какая-то уже вторичность. Ну, а интересовалась всегда изначальность, что ли. Я придумал себе какой-то языческий мир, которого, видимо, никогда не существовало, но вот в моем мозгу что-то такое родилось. И мне показалось, что это очень интересно, и что звук — это как бы и есть вот тот проводник, который нас ввергает без времени, скажем так. Голос — это выражение души человека, и мы настолько уходим от себя. Вот этот звук, он же очень откровенный, очень открытый. Как бы человек очень раним, когда поет этим звуком, а мы все пытаемся защититься всегда. И, конечно, это требует очень серьезной ломки, во-первых, внутренней, а во-вторых, постановки голоса, потому что мы забыли этот голос, этот звук. Ну, я занимался какими-то духовными практиками, голоданием. Это все из этой серии. Все, что в Библии сказано, все, что сказано в индийских, в эпосе, в священных книгах, все это имеет отношение и к нам. Потому что чем глубже копать во времени, тем оно более единое и одинаково. То есть вот эта подача, открытый звук или от живота, по-разному называют, он изначален. А слова, язык — это вторичность. Вообще эти песни, они не эмоциональные, они не грустные, не веселые, а чувственности там нет никакой. Они ритуальные, я бы сказал. То есть это песни, которые ввергаются совершенно в особое состояние, и поющего обязательно должны ввергать, а слушающего хотелось бы, чтобы ввергало. Это состояние общения с Богом, с богами, по-разному кто как называет. И это очень сложно для современного человека. Очень много людей уходит с нашего концерта просто сразу. Звук — это самое сильное воздействие на человека. Это самые мелкие вот эти духовные волны, это звуковые волны, все насыщено ими. И когда ты берешь вот что-то такое очень мелкое, то, что человек никак не может от себя отпихнуть. Вот бабушки поют, некоторые бабушки, которые еще понимают, что они делают. Они же без голоса, у них нет связок, у них нет звука никакого, ни голоса, ничего. Они поют на каких-то резонаторах. Вот они издают вот этот звук, но их слышно в конце деревни. То есть они поют очень тихо. Но это все так проникает. В этом соль вот этого пения обрядового. То есть по кругу идет. Сколько раз бывает так, что поешь концерт, поешь, и как бы никак. И потом вдруг в какой-то момент раз, переломилось, и я уже понимаю, что зал поет, а я просто балдею во всем этом.
Thank you.
рассказывает Игорь Тимчук, ансамбль «Край».
Приемы пения, я ловлю их в каких-то неожиданных местах. То есть это может быть плач ребенка, ругань. То есть любая какая-то стрессовая ситуация, мы начинаем звучать. И вот там вот и происходит вот этот звук, который я беру. Но себя, личность свою, да, я как бы не чувствую. Это всегда позор. Вот это чувство неловкости, чувство незащищенности. Ты выходишь на публику, на тебя все смотрят. Ты уничтожен как личность. В этом есть очень большая часть успех, когда человек преодолевает вот чувство позора, чувство дискомфорта, вот тогда начинается пение. То есть вот этот барьер нужно взять.
Скажите, вот такое исполнительство, оно самодостаточно или все-таки требуются слушатели?
Конечно, вот ритуал, что ли, когда много людей, и они же тоже вибрируют, они отражают этот звук, они отражают эти волны, и это усиливается, и это, конечно, гораздо мощнее. Но это апогей. Пение вообще, звучание вот такого рода, оно произошло от плачей. Плачи всегда были одиноки. То есть человек уединялся и начинал плакать. Он общался с Богом. Он общался не со слушателями, не с близкими, не с такими же певцами, как он. Он общался с Богом. Все пошло оттуда. Когда люди поют вдвоем даже, возникают какие-то отношения внутри этого коллектива. И они отвлекают. То есть полностью раскрыться и напрямую зацепить какие-то высокие, тонкие материи человек может только один. Но если брать идеальный звук мужской и идеальный звук женский, то мужской звук можно сравнить со светом, а женский с водой. Все равно это деление на материю и духовность, оно присутствует.
Может ли извлечь вот этот вот самодостаточный хороший звук, открытый из себя человек, не самодостаточный?
Нет, не может. Дело в том, что световые волны и звуковые волны, из чего состоит все? Мы их можем отразить, у нас есть такая подготовка, мы духовно созрели для того, чтобы отразить настолько мелкие волны. Если человек не готов духовно, внутренне, не развит до такой степени, он, конечно, будет отражать более крупные, что ли, волны. Это попса, даже классик. Не говорится, что одно плохо, другое хорошо, но они разные, эти волны. Здесь можно очень условно проследить какую-то схему. Да, человек рождается, первое, что он делает, он звучит. Но, конечно, это неосознанная вещь. То есть, почему он кричит, когда он рождается? Он заявляет Богу, что он появился. Он ни маме не говорит этого, ни папе. Он говорит это Богу. То есть, сам себе он себя утверждает, что ли. И наша задача сделать это утверждение осознанным. В этом есть духовный рост человека. А предела ему нет.
Вставай!
Я занималась на фортепиано, но он, видимо, считал все-таки, что для девушки, для женщины лучше петь.
Рассказывает Ксана Тимчук, ансамбль «Край».
И как-то очень быстро так все произошло, когда я вдруг взяла вот этот голос, звук, такие ощущения какие-то потрясающие, даже не знаю, как объяснить. Такой прям берешь звук и счастье. А потом папа начал петь. А мама, она же из Рязани у меня, и у нее как бы очень специфический такой голос. Она берет звук, и я беру звук, и они какие-то совсем разные. У меня какой-то такой круглый получается больше, а у нее он такой рассыпчатый, это именно как русские песни поются очень часто.
Тот звук, который вы вдруг в себе почувствовали, вы из себя его получили, с ним надо было как-то научиться управляться, или это уже не имело значения? Вот он есть,
но и поначалу этого нет, достаточно? Поначалу я вообще ничего не управляла, я выучила какие-то песни, просто выходила на звук и пела, и все. Сама не понимала, что это поет во мне. А вот в день концерта я стараюсь ни с кем не общаться, и сама с собой не общаюсь. То есть я просто как будто сплю. Потом, когда уже перед самым концертом, вдруг такое сильное волнение, и тут уже прорывает. После концерта тоже ужасно усталость всегда. Кажется, что вообще никогда больше не буду петь. Не потому, что там не хочу, а потому, что кажется, что я не умею петь. Только недавно стала петь русские песни. Я не могла петь русские, потому что для меня это было все связано именно с украинским. То есть я когда пою на украинском языке, я сразу как-то вхожу в это состояние, и все. А в русском я им говорю, и поэтому как-то сложно было найти там именно песню свою. Это же ответственность большая вообще. Я считаю, что даже если ты поешь один в комнате, вообще произнесение звука — это большая ответственность. У меня такое чувство, что оно как бы влияет на весь мир. Перед тем, как начать петь, нужно осознать вообще, для чего ты это делаешь. То есть иногда прям легко поется, а иногда собираешься петь, то есть вот концерт скоро вроде как нужно попеть, и не можешь. То, к чему я стремлюсь, это к тому, чтобы, конечно, какие-то вот вещи такие вечные, они через меня в этот момент проходили и выходили в звуки. Хочется света в звуке.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыкальная архаика».
Как и Оксана, мой следующий собеседник – участник проекта 3D Сергей Ключников «Человек молодой».
Я не знаю, откуда это пришло. Просто я привык к тому, что у меня с детства была в доме как балалайка, вот она висела у бабушки над кроватью, висела, до сих пор висит, и меня привозили месяцев на 5 в деревню. Я даже мог целое лето там прожить и не услышать, чтобы кто-то на ней играл. Но сам факт того, что она висит, вот я к этому привык, и мне она уже в конце концов потом стала нужна. Потом было интересно, весело слушать, как там старики играют. Так потихонечку я за ними стал прислушиваться, как они. И с этого, наверное, все пошло. У меня родина – это Ульяновская область, там были припевы. И первоначально в музыке всегда припев. Это скажет любой деревенский музыкант, что ты когда играешь, ты сначала пойми, что ты вообще играешь, и пой. Когда ты играешь, то поешь. Это особенно гармонисты, это очень часто гармонисты, они с голосом не лады какие-то. И он петь не может. Но когда он начинает играть, понимаешь, что у него внутри очень песня такая. В принципе, наверное, в любой области есть один большой-большой длинный-длинный припев, вокруг которого все это вяжется. Ну, как-то если ты его начинаешь понимать, то и играть начинаешь. Вообще доставляет массу проблем в жизни, вообще проблем, неприятностей. Когда ты начинаешь осознанно этим заниматься, то на тебя вдруг начинает все валиться. А валиться трудности какие-то, которые идут вслед за этой музыкой. Потому что она в городе очень сложно приживается, и это, в принципе, не городская совсем стихия. И город как-то ее выталкивает, выдавливает даже. С одной стороны, а с другой стороны, музыка все-таки эта штука такая, если особенно мы говорим про инструментальную музыку деревенскую, это такая греховная вещь-то. Никогда не забуду, когда приехал наш Святки к себе в деревню. И что-то мы с бабушкой уселись играть. И сидим, играем. И приходит соседка и говорит: ты что же, Ритка, делаешь? Ты тут самый страшный, нет, ты тут играешь. А потом меня увидела, когда: ой, ну ладно, внук приехал, ну хорошо. И после этого у меня бабушка поехала по монастырям, по церквям отмаливать. Собственно, из-за того, что природа-то у нее, в общем, граничит с каким-то бесовским таким началом. Тоже из-за этого трудно, и из-за этого, наверное, всякие шишки на тебя и валятся. Когда ты начинаешь этим заниматься, пытаешься все это озвучить. Мысль мне всегда подскажет: ну, это здорово, это хорошо, это правильно, вот ты музыкой занимаешься, пытаешься помочь там уходящей культуре и прочее. Все это в голове вертится, а внутри понимаешь, что, блин, вот сегодня не надо играть, потому что сегодня не положено. Ты играл там, за это потом получишь. Ну, и действительно потом получаешь. Были моменты, когда ты просто бросаешься и говоришь, что все, хватит. А потом понимаешь, что какой-то части жизни не хватает. Вот когда радостно, почему-то вот хочется взять потренькать что-то. Когда грустно, тоже хочется взять потренькать. Ты без этого просто не можешь. Хотя тут возникает такая проблема, как несоответствие времен, несоответствие уклада, да, вот внутреннего, который ты привык там с детства, и несоответствие современной жизни. Тут вопрос в смене культурных век. Культура уходит, и лет 7-10, и больше не останется без звуков даже этой культуры.
Оба музыкальных проекта своим появлением во многом обязаны моему следующему собеседнику Михаилу Курзину. Я попросила Михаила рассказать, каков был его собственный путь.
У меня просто проблемы начались с консерватории. С большим опытом работы в академической музыке у некоторых появляется абсолютный слух. У кого-то на ранней стадии, у кого-то позже. У меня был относительно абсолютно инструментальный. Однажды, проснувшись утром, я понял, что так с ним невозможно жить. То есть все, что ты слышишь в нотах. На концерте сидишь, играет пианист, а у тебя клавиши прям автоматически. То есть все, на этом музыкальная жизнь моя кончилась. Я избавлялся лет 10 от этого. Проблема нотирования, собственно, это вот привело к истокам появления Гвидо Доретти. Я так понимаю, что на этом музыка и умерла. Потому что несколько тысячелетий она существовала в разных странах, так или так. Фиксации ее не было. Это устное народное творчество, которое переходило от прадеда к правнуку. Вся музыка, которую я сейчас понимаю под настоящей музыкой, если взять ее даже лет 50 назад, она все-таки еще несла отголоски архаичной функциональности. Она вся была жестко функциональна. Она была связана с праздниками, она была духовная, храмовая, духовная, прикладная, когда калики перехожие ходили. Была музыка военная. Это другие выделяло эмоциональные у людей проявления. Сейчас все это вырвалось, и людям трудно в этом разобраться. Вот так, чтобы это жило, нужна некая атмосфера и интонации. Что-то в людях выключается с приходом цивилизации, потому что им приходилось что-то угадывать, что-то больше запахом, что-то больше слухом. Это все все-таки было ближе к естеству, к какому-то вот животному. Это тоже давало очень тонкий отпечаток, как проводник их мировоззрения и в звуке тоже. Наверное, это тоже позволяет человеку, подключаясь, ты начинаешь страдать. Это такой поиск очень напряженный, то есть тебя начинает загружать это состояние. Оно начинает проявляться в звуке, и звук, становясь правильным, он выходит за пределы тебя уже, и зрителя тоже.
Действительно, наверное, возникает диссонанс, да, между современным человеком, его возможностями восприятия и тем, что в нем осталось, может быть, где-то там глубоко архаичного.
В ком-то эта архаика доминирует. И они в конфликте просто с тем миром, который сейчас. Люди есть, они заряжены в прямом смысле, как на наркотике. То есть правильно взяв этот вот режим, ты понимаешь, что через 4-5 минут он полетел. И все правильнее и правильнее, потому что наигрыши игрались буквально по 15 минут, это совершенно нормально.
Ансамбль старинной крестьянской музыки 3D-проект никогда не собирается вместе, чтобы репетировать. И это при том, что одна из его постоянных участниц, француженка Лоранс Гийон, не только играет на колесной лире, но и поет духовные стихи.
Я вообще всегда любила музыку. Я в детстве играла на гаяле у своей бабушки, но гаял был неправильный, благостроенный. Но я играла, когда мне было 5 лет. Потом моя мама меня послала учиться с какой-то старой девой на гитаре играть. И мне было так скучно. Какие-то идиотские песенки, какие-то гаммы. И я все это бросила довольно быстро. Хоть я очень любила музыку, и я любила петь, но люди, которые поют, сразу им говорят: «А, так прекрати, или дождь пойдет», например. Во Франции такое выражение, что когда человек плохо поет, значит, дождь пойдет. Понимаете, я не слышала никогда в жизни этот французский фольклор до того, как я стала заниматься русским фольклором. Я познакомилась уже, когда я была здесь, с казаками, с казачьим кругом. Для меня это было такое открытие. Я только хотела, чтобы они мне разрешили сидеть и слушать. Это то, что я искала в России, вот таких людей искала. И потом я стала заниматься колесной лирой. И постепенно я стала петь и играть, потому что не всегда я с казаками, я хотела петь дома. Я думаю, что русский фольклор, он более архаический, может быть, ближе к природе. Я чувствую влияние шаманизма, потому что есть совсем завораживательные песни и византийского пения одновременно. А есть такие, которые, я не знаю, ощущение, что русалка поет, а не человек. Вот природа, она очень могучая в России, она присутствует в песнях. Я стесняюсь петь на улице, потому что никто не поет. Это деревня, около Переславль-Залесского. Я уверена, что 50 лет тому назад они пели, теперь никто не поет. Старики умирают, им не весело, никто не поет, зато включают радио. Очень громко, но если бы я пела со своей лирой, возможно, что мне сделали бы замечание. Я пою в доме, но я стала играть на гуслях на улице, потому что гусли — это инструмент ненавязывший, вот, легкий. Если целая компания, это другое дело. Ну, целая компания поет, все подумают, что ой, у них праздник. Но если одна тетка поет со своей лирой, один раз я это сделала, потому что было очень красивое небо. Я очень хотела петь. Действительно хочется на воздухе. Тем более, что этот фольклор, он родился на воздухе.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Музыкальная архаика». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.